Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами сегодня будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 25 февраля, четверг, и сегодняшняя программа вот о чем. Почему так и не открылись КПВВ на линии разграничения? Почему история с осуждением одесского активиста стала важна для всей Украины? И что пообещал Путину Лукашенко за то, чтобы остаться президентом? Издание «Цензорнет» опубликовало запись телефонного разговора от 2014 года, в котором Виктор Медведчук якобы обсуждает с советником Владимира Путина Владиславом Сурковым махинации с украинским углем, поставки Украиной электроэнергии в аннексированный Крым и обмен пленными с группировками ЛДНР. Медведчук передает Суркову просьбы от тогдашнего президента Петра Порошенко, а сам Сурков называет пророссийские группировки на Донбассе нашими подопечными. Откуда у журналистов появилась эта запись? Почему Петр Порошенко согласился продавать электроэнергию в Крым и зачем ему для этого нужен был Виктор Медведчук? И почему Медведчук перестал быть нужным Владимиру Зеленскому? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это главный редактор интернет-издания «Цензорнет» Юрий Бутусов и политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. 0800 300 403 – наш традиционный номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире новости. Передаю слово моей коллеге Ольге Стрижовой.
Приветствую. Российские гибридные силы за минувшие сутки 6 раз открывали огонь по украинским позициям, сообщают в штабе операции объединенных сил. 2 украинских военных было ранено. Так, нарушения режима прекращения огня были зафиксированы возле Південного, Талаковки, Авдеевки, Водяного и Мар'янки. В свою очередь группировка ДНР заявила о 4 случаях обстрелов своих позиций в районах населенных пунктов Александровка, Еленовка, Коминтерного и Ленинского. 8147 заболевших коронавирусом и 135 летальных случаев зафиксировано в Украине за минувшие сутки, сообщает Минздрав. В Донецкой области информируют о 218 заболевших и 3 смертях. В Луганской лабораторно подтвердили 47 новых случаев и зарегистрировано 4 летальных случая. В группировке ДНР сообщают о 218 заболевших и 3 смертях. В группировке ЛНР заявили про 1 смерть. О новых заболевших не сообщается. Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Донецку и Луганскую области, сообщают в облгосадминистрациях. Донецкая область получила 14 тысяч доз для гражданского населения. Луганская область получила 14 300 доз, 7 500 из них используют для вакцинации медицинских работников и для других категорий населения, которые должны прививаться в первую очередь. Еще 6 800 доз вакцины выделили для военных операций объединенных сил. Согласно плану вакцинации от COVID в Украине, иммунизация будет происходить в 5 этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID, жителей и персонал домов престарелых и военных в зоне конфликта. На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами. На втором этапе к ним добавят прививочные пункты. Группировки ЛДНР ищут все новые причины, чтобы не открывать КПВВ на Донбассе. При этом они пытаются настроить людей против Украины. Об этом сказал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, Украина предоставила автобусы, как и обещала ранее. С самого утра 24 февраля они стояли около новых КПВВ на Золотом и Счастье и были готовы в любой момент перевести людей через линию соприкосновения. Но группировки ЛДНР в очередной раз отказались открывать контрольные пункты въезда-выезда. Кравчук подчеркнул, Украина выполнила все требования, которые ставили в оккупированных Луганске и Донецке, даже несмотря на то, что многие из них, цитирую, просто надуманные. Минская областная экспертная комиссия по оценке информационных продуктов нашла признаки экстремизма в книге «Белорусский Донбасс», в котором рассказывается о белорусах, принимавших участие в конфликте на Донбассе. По словам журналиста и автора книги Игоря Леша, о заключении комиссии стало известно из протокола, который был составлен на журналиста Романа Васюковича. В декабре 2020 года он возвращался из Киева в Минск из командировки. Сотрудники таможни отправили его на усиленный досмотр, в ходе которого был конфискован ноутбук и 2 экземпляра книги «Белорусский Донбасс». Изъятое направили на экспертизу на экстремизм. Позже ноутбук ему вернули, а за перевозку книг на журналиста составили протокол, обвинив в распространении, изготовлении, хранении, перевозке информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. Новости спорта. В регулярном чемпионате Украины по хоккею Кременчуг прервал победную серию Донбасса. До этого клуб из Донецкой области выиграл 5 матчей подряд. В этот раз встреча двух лидеров закончилась со счетом 5-2 в пользу команды из Кременчуга. Другой представитель Донецкой области Мариуполь уступил ледяным волкам 6-4. На данный момент лидером турнирной таблицы остается Донбасс, который набрал 62 очка. Второе место у Кременчуга 58 очков, Киевский Сокол, в активе которого 51 очко, третий. Краматорск расположился на 4-м месте, а Мариуполь на 6-м. Украинский легкоатлет Владислав Мазур стал серебряным призером на соревнованиях в Мадриде. Украинский прыгун в длину показал результат 7 метров 98 сантиметров, опередив ближайшего конкурента немца Максимилиана Эндхольцнера на 17 сантиметров. Золото у кубинца Хуана Мигеля Эчеварии. Сегодня состоятся ответные матчи 1/16 Лиги Европы. Донецкий «Шахтер» дома сыграет против «Макаби» из Тель-Авива. Первый матч этих команд закончился победой горняков 2-0. Отличились Алан Патрик и ТТ. Начало матча в 19:55 за киевским временем. Киевская «Динамо» на выезде сыграет против бельгийского «Брюгге». В прошлой игре команды расписали мировую 1-1. Матч киевлян начнется в 22:00. И о погоде. Завтра, 26 февраля, ночью в Донецкой и Луганской областях ожидается мокрый снег. Днем без осадков. Температура ночью -1-2 градуса тепла, днем в Луганской области 5-7 со знаком плюс. В Донецкой области потеплеет до +12. Это все новости на сегодня. Носите маски, не забывайте про социальную дистанцию и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Сегодня мы обсудим якобы запись телефонного разговора в 2014 году между Виктором Медведчуком и помощником тогдашним Владимира Путина Владиславом Сурковым, где Медведчук обсуждает с Сурковым поставки электроэнергии Украиной в аннексированный Крым и обмен пленными. При этом Владислав Сурков называет группировки ЛДНР на Донбассе своими подопечными. Откуда у журналистов появилась эта запись? Зачем Порошенко пошел на подачу электроэнергии в аннексированный Крым? И зачем ему нужен был Медведчук? И почему Зеленскому перестал быть нужен Медведчук как канал коммуникации с Владимиром Путиным? Именно об этом мы сегодня поговорим в студии. Дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Пункты пропуска в Счастье и Золотом Луганской области остаются закрытыми. Несмотря на то, что украинская сторона выполнила свое обещание и запустила там автобусы для перевозки людей через линию разграничения, группировки ЛНР вновь нашли повод, чтобы не пропускать людей.
Подвоз людей от пункта пропуска незаконных вооруженных формирований до украинского КПВВ был требованием российской администрации в Луганске для старта пропуска людей через линию разграничения, говорит представитель Украины трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш. Именно этим в группировке мотивировали в ноябре прошлого года отказ пропускать людей через новосозданный КПВВ в Счастье. Украинская сторона пошла на этот шаг, и 24 февраля автобусы для подвоза людей появились как на КПВВ в Счастье, так и в Золотом. Однако пропуск людей так и не начался. Представительница группировки ЛНР в трехсторонней контактной группе Ольга Копцева в нежелании открывать КПВ со своей стороны уже успела обвинить Киев. Якобы украинская сторона не согласовала технические параметры использования КПВ, в частности для пропуска гуманитарных грузов. Цитирую. «Украина должна была исключительно в письменном виде предоставить подтверждение согласования технических параметров с ЛНР, а также письменно уведомить представителей представителей гуманитарных миссий о возможности пропуска гуманитарных грузов через мост в районе города Счастье. До этого другой представитель группировки Владислав Дейнега также заявлял, что для запуска пунктов пропуска нужно именно письменное подтверждение от украинской стороны. По словам представителя Украины в контактной группе Сергея Гармаша, украинская сторона согласна на пропуск гуманитарных грузов, и об этом уже говорилось во время переговоров, но в группировке требуют подтвердить все письменно, так как они таким образом пытаются добиться признания их стороной переговоров. Однако даже это не сможет гарантировать запуск работы КПВВ, считает Сергей Гармаш.
Ну, как бы у меня не было сомнений, что они придумают еще что-то, чтобы все-таки не запускать КПВ со своей стороны. То есть у Красного Креста, который завозит, там вопросов нет, скажем так. Хотя это его грузы, да? А почему Дейнега так переживает? Ну, здесь это вопрос только к Дейнеге. Это не я говорю, они придумают любые поводы. Я уверен, что придумают еще что-то.
По мнению Сергея Гармаша, блокирование работы КПВВ группировкой продиктовано нынешней политикой Москвы. Россия пытается всячески изолировать оккупированные территории от Украины. Подтверждение тому, уже практически год закрыты почти все пункты пропуска вдоль линии разграничения. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Около 3000 сторонников осужденного экс-главы ячейки правого сектора в Одессе Сергея Стерненко попытались прорвать кордоны полиции возле офиса президента Украины в Киеве 23 февраля, когда Сергею Стерненко вынесли приговор. О подробностях дела, отношении к нему в обществе и протестах в эфире проекта «Настоящее время» рассказал Антон Наумлюк, главный редактор украинского издания «Грати».
Антон, привет.
Добрый вечер.
Я уже рассказывала, что проблема этого дела в том, что журналисты не следили за этим делом, не ходили на заседания, соответственно, не слышали тех доказательств, которые предоставляла прокуратура, не могут их оценить. Именно поэтому мы ждали все опубликования приговора. И вот сегодня редактор Антон... Точнее, редакция Антона опубликовала, собственно, сам приговор, сделали подробно его разбор. Антон, какие доказательства вины указаны в приговоре?
Ну, действительно, мне кажется, что большая часть вчерашнего возмущения и ажиотажа связана с тем, что мало кто следил за этим делом, мало кто видел сам приговор и вообще знает доказательства обеих сторон. Основными доказательствами обвинения стали показания самого потерпевшего, депутата районного совета, который утверждал, что Стерненко и еще один функционер правого сектора в 2015 году выкрали его, вывезли из Одессы, потом вернулись и в подвале избивали его несколько часов, то есть пытали довольно жестоко, и описание этих пыток довольно жестокое, пытали, убеждая отказаться от депутатских корочек и уйти из политики. Депутат этот относился к пророссийской партии «Родина» и, в общем, был идеологическим соперником, противником Стерненко и правого сектора. Участвовал, очевидно, в антимайдане, в событиях в Одессе, в противостоянии в Одессе. И, в общем, претензии со стороны Стерненко к нему были вполне очевидны, и в суде он этого не скрывал.
Ну, а именно вот о доказательствах. Какие там прописаны ли какие-либо доказательства? То есть, я так понимаю, свидетельства самого потерпевшего, а еще?
Биллинг телефонных звонков, который доказывал, что оба обвиняемых были в одном месте. Сначала за городом, потом в Одессе, в одном районе вместе с телефоном потерпевшего. Вот это точка, в которой сходятся все три телефонных симки фигурантов этого дела, это одно из доказательств. То, что его пытали, доказывается судебно-медицинскими экспертизами. И, наконец, свидетель. Единственный свидетель в деле – женщина, которая утверждала, что она видела, как в машине борется потерпевший, которого она знала, и какие-то мужчины в камуфляжной форме. Блин. улики, биллинг телефонных звонков, медицинские показания и показания свидетельницы, вот они составили основу обвинения. Плюс еще были, конечно, экспертизы оружия, из которого стрелял, по версии обвинения Стерненко, пуль, резиновых пуль, которые предоставил потерпевший, но это скорее уже доказывало только какие-то нюансы дела.
Но тут вот важно, что тот свидетель, о котором ты говоришь, как я понимаю, в суде допрошен не был, а этого требует украинское законодательство. И вообще именно на такие процессуальные нарушения указывают защитники Сергея Стерненко, его сторонники. По твоим оценкам, насколько вот эти процессуальные нарушения могли повредить или как сделать решение несправедливым приговор, повлиять на результат?
Ну, действительно, и свидетельницу не допросили, и прокуратура даже отказалась ее заявлять в качестве свидетельницы, но при этом представили в суде результаты следственного эксперимента, где она все доказывает. Это вот такая казуистика юридическая, когда вроде бы как нет свидетеля, а зато есть его показания, оформленные как следственный эксперимент. И таких нарушений действительно много. Адвокат Масин Айем, которого вот недавно упоминали, например, утверждает, что вообще подсудность этого дела совсем другая. В другом суде его должны были рассматривать. Ну и другие мелочи, на которые указывал и сам Стерненко в суде, и его защита.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
После месяцев протестов, западных санкций и падения экономики белорусский президент Александр Лукашенко пытается демонстрировать уверенность. Но поможет ли это ему в общении с Владимиром Путиным? Изменилась ли вообще ситуация в диалоге Москвы и Минска? Об этом политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников беседует с белорусским политологом Павлом Усовым и украинским политологом Евгением Магдой.
Евгений, Лукашенко демонстрирует такую, я бы сказал, уверенность. Такое ощущение, что для него протесты уже завершились, ушли в историю, как, впрочем, и протесты против, после всех предыдущих президентских выборов в Республике Беларусь, где тоже были, может быть, не такие массовые, но очевидные протесты против очевидной тоже фальсификации выборов главы государства. Лукашенко спокойно пересиживал эти протесты, потом даже начинал общаться с Западом, против него снимали санкции. Есть такое ощущение, вот потому как себя ведет Лукашенко, что он ожидает, что и тут, как говорится, пройдет какое-то время, все увидят, что никакого больше протестного движения нет, придется с ним разговаривать не только России, но и Западу, и отменять санкции, признавать легитимным президентом. У него как-то очень все сейчас хорошо, по крайней мере, в голове складывается.
Я бы не был столь однозначен, потому что я достаточно внимательно перечитывал выступление Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, и оно, ну, такое противоречивое. Он в окружении своих сторонников, ну, там были некоторые раскаявшиеся оппозиционеры, но 99,9% это были сторонники Лукашенко, начал говорить об условиях своего ухода, о том, что должны быть сильные президентские полномочия в любом случае, о том, что Всебелорусское народное собрание должно быть уже конституционным органом в процессе реформирования основного закона. Конечно, то, что на сегодняшний момент протесты в Беларуси пошли на спад, наверное, это как-то Лукашенко ободряет. Но сказать, что это ему дарит полную уверенность, я бы все-таки не рискнул по той простой причине, что время-то работает не совсем на Лукашенко, поскольку ситуация, которая сложилась как минимум начиная с августа и до конца осени 2020 года, она показала, что на улицу готовы выходить как никогда большие массы граждан Беларуси. Фактически произошла такая общественная реабилитация бело-красно-белого флага, которую сейчас белорусская власть будет пытаться, ну, скажем так, отодвинуть на правовой маргинес. И по уже, кстати, апробированным и в Украине, и в Беларуси технологиям о том, что под этим флагом были коллаборационисты с нацистами во время Второй мировой войны.
Ну, как и под нынешним российским триколором? Почему-то об этом как-то не вспоминают.
Да, об этом почему-то в России не любят говорить. Да, и даже о численном количестве людей, которые были под теми или иными флагами. Ну и все-таки, вот, знаете, такой залихватской уверенности у Лукашенко я все-таки не наблюдаю, а наблюдаю стремление сейчас превентивно придушить возможности протеста. То есть это и приговор журналисткам Белсата, ну, 2 года за стрим в интернете, это, ну, достаточно жестко, даже очень жестко. И попытки показать всем оппозиционерам их место. Другое дело, что Светлана Тихановская и другие оппозиционеры, их как-то в последнее время стало больше. Они пытаются объединиться, но я не вижу у них какой-то продуктивной программы действий, кроме встреч с западными политиками. И вот я не наблюдаю какого-то эффективного давления на Лукашенко.
Павел, ну вот мы тут немножко не сошлись с Евгением относительно того, какая же уверенность у Лукашенко, залихватская или не очень. И, может быть, вы можете как-то ответить на этот вопрос. Уверен вообще Лукашенко сейчас в себе или нет?
Ну, считаю, исходя из того, как изменился формат Всебелорусского собрания и какие первоначально ставились задачи и претензии на белорусском этом сходе, чуть ли не изменение Конституции, чем этот сход превратился, он, по сути, стал формальным и формализировал, дополнительно легитимизировал власть Лукашенко и фактически одобрил тот курс внутренних репрессий террора, который сейчас мы наблюдаем, то действительно он себя чувствует более или менее уверенно, прежде всего потому, что ему удалось все-таки в какой-то степени сохранить консолидированное бюрократическое окружение лояльных силовиков и прежде всего силовой аппарат. Его уверенность исходит не из того, что он сумел каким-то образом притормозить протесты, а исходит прежде всего из того, что силовики готовы выполнять любые приказы и готовы, в принципе, убивать людей. Мы это наблюдаем вот по последним судебным разбирательствам в том же Бресте по поводу убийства одного из протестующих. В принципе, против силовиков сняты все там обвинения, хотя процесс еще не завершен, но никаких сомнений в том, что все будут оправданы, нет. В том числе и по Роману Бондаренко было вот возбуждено уголовное дело, начался судебный процесс, но по факту заявлено о том, что силовики здесь ни при чем. То есть для него приоритетами основной задачей было то, чтобы силовики по-прежнему были лояльны, и лояльности это остается. Кстати, на судебных разбирательствах было подтверждено уже по факту участие военных подразделений, служб сил специальных операций. Это часть коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Именно эти подразделения участвовали частично в подавлении протестов и были также и на сегодняшний день обвиняются в применении оружия против протестующих. То есть понятно, что режим полностью оформился как система милитаристского характера, опирающаяся исключительно на силовиков.
Утром 23 февраля в Тбилиси сотрудники полиции взяли штурмом комнату, в которой находился Никомелия, лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение». Полиция использовала спецсредства, в том числе перечный газ. Самого Мелию задержали и отправили в СИЗО. Политика обвиняют в организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Тогда приехавшему в Грузию депутату Российской Госдумы Сергею Гаврилову разрешили сесть в кресло спикера парламента. И после этого в стране прошли акции протеста. О том, как протесты в Грузии выглядят в глазах Запада и России, проекту «Настоящее время» рассказал директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев.
И к нашему эфиру из Тбилиси присоединяется Егор Куроптев, директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе. Егор, доброе утро. У меня такой вот к вам вопрос. Вот западные партнеры Грузии, в частности США, уже осудили действия грузинского руководства. Вот как вы считаете, не подталкивает ли такая ситуация нынешней власти Грузии в объятия России?
Безусловно, такая ситуация подталкивает нынешние власти в Грузии в объятия России, но я бы сказал по-другому. Нынешние власти в Грузии, вернее, та часть властей Грузии, которая сейчас получила полноту власти после отставки премьера Гахария, они и так в не самых плохих отношениях с Кремлем, ну, скажем так, учитывают их интересы при принятии важных стратегических решений. Напомню, был заблокирован проект порта Анаклия, очень важный для Грузии и, собственно, для всего региона, в который инвестировали Соединенные Штаты Америки, и проект неожиданно исчез. Ну и было таких, честно говоря, много проектов, которые связывали Грузию с Евросоюзом или Соединенными Штатами, и по неожиданной причине они блокировались правительством и ничем не заканчивались. Поэтому напомню, что текущий кризис, ну так или иначе, его новое развитие связано с ночью Гаврилова, когда православный коммунист приезжал в Тбилиси, и этого православного коммуниста приглашал никто иной, как бывший спикер парламента Ираклий Кабахидзе, ныне назначенный главой правящей партии.
Это событие 19-го года, да, летом?
Это событие 19-го года, да, когда в Грузии был большой скандал, большие протесты. Поэтому подталкивать никого не надо, все нормально в плане, скажем так. Ну, еще раз, мы это называем учитывание интересов Кремля. Я не хочу говорить ни про какой пророссийский курс, потому что это все-таки не совсем так. Это про свой курс. То есть олигарх Гдин Иванишвили, он действует всегда, исходя из собственных интересов, как он их видит лично для себя. Поэтому сейчас ситуация очень тяжелая, очень опасная. И в Украине, и в других странах я советовал бы смотреть внимательно, в принципе, на регион. Мы видим российские базы в Азербайджане, солдат российских, миротворцев так называемых. Мы видим базу в Армении, мы видим на грузинских оккупированных территориях российские войска. И, в принципе, укрепление курса Кремля в соседних государствах. И вот эта вся дестабилизация в Грузии, конечно, на пользу Кремлю. Я напомню, что буквально...
То есть Кремль смотрит и потирает руки на это все?
Кремль счастлив от того, что происходит в Грузии. Я уверен, что они... Ну, скажем так, участвуют в том, чтобы была максимальная дестабилизация. Есть прямые, даже не коверные, прямые шаги. Например, первый раз, в принципе, за все время оккупации гражданин Грузии, которого похитили ФСБ на линии оккупации в очередной раз с контролируемой Грузией территории, господин Гахиладзе, ему сейчас дали приговор, оккупационный режим в Схинвале под контролем ФСБ России, дал приговор 12,5 лет тюрьмы за то, что его украли с грузинской территории.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Это радио «Донбасс Реалии». Мы переходим к разговору в нашей студии. Издание «Цензорнет» опубликовало сегодня запись телефонного разговора от 2014 года, в котором Виктор Медведчук якобы обсуждает с советником Владимира Путина Владиславом Сурковым, тогдашним советником, махинации с украинским углем, поставки Украины электроэнергии в аннексированный Крым и обмен пленными с группировками ЛДНР. Медведчук передает Суркову просьбы от тогдашнего президента Петра Порошенко, а Сурков называет пророссийские группировки на Донбассе, цитата, «нашими подопечными». Откуда у журналистов появилась эта запись? Почему Петр Порошенко согласился продавать электроэнергию в тогда уже аннексированный Крым? И зачем ему для этого нужен был Виктор Медведчук? И почему Медведчук перестал быть нужным сейчас Владимиру Зеленскому? Мы это видим вот по всем фронтам, от заблокирования телеканалов, которые связывают с ним, с введением персональных санкций против него и его жены Оксаны Марченко. Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединится непосредственно главный редактор интернет-издания «Цензорнет», которая опубликовала вот эту вот прослушку телефонного разговора 2014 года, Юрий Бутусов, и политтехнолог Тарас Березовец, и журналист, ведущий прямого канала, прошу прощения. Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Вот высказывайте свои мнения по поводу опубликованной записи переговоров, разговора даже просто телефонного между Сурковым и Медведчуком. Кстати, если вы смотрите нас в Ютубе, можете найти в описании ссылку на вот этот запись якобы телефонного разговора, посмотреть его. Ну, предупреждаю, там присутствует ненормативная лексика, будьте готовы. Присоединился к нашему разговору Юрий Бутусов. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, расскажите, пожалуйста, как вы получили запись эту?
Вид своих джерел.
То есть вы не хотите, да, рассказать хотя бы, ну, из каких это источников? Это спецслужбы украинские, это что-то еще, или просто так?
Ну, крім того, що це наші джерела, джерела сайту, я нічого більше не можу сказати.
Юрій, а хоча б розкажіть, коли вона була зроблена, вот эта вот запись, щоб орієнтуватися во времени?
Я можу сказати тільки те, що, в принципі, ми оприлюднили, і не більше. Тобто, судячи з усього, це десь восени, або приблизно восени 2014 року.
Юрій, о чем говорит вот содержание вот этого разговора? Вот ваше личное впечатление от того, что вы услышали в разговоре Суркова и Медведчука? Повторю вопрос. О чем вот лично для вас говорит вот этот вот разговор, ваше личное впечатление, когда вы его, ну, сами послушали?
Я зрозумів, яким чином велись перемовини про організації по передачі трубопроводу та по тому, що цей трубопровід отримав контракти на постачання палива з Росії, нафти з Росії. Тобто стало зрозуміло, що цей трубопровід був частиною таких великих політичних домовленостей в Україні та Росії. І що цей трубопровід був в прямому, це був один з факторів, який перемовини, які обговорювали Медведчук та Сурков, помічник Путіна, який на той час був керівником інформаційної, політичної та військової, координатором, я би так сказав, інформаційної, політичної та військової агресії проти України.
Ну, я прошу прощения, вот в этих опубликованных разговорах не говорится ни о нефти, ни о трубопроводах, говорится об угле и поставках электроэнергии в аннексированный Крым. У вас есть больше записей?
Там, насправді, якщо ви послухаєте запис, я раджу уважно послухати, там є про трубопровід, є про інші енергоресурси, але слово «труба» там теж вживається. Тому, звичайно, що мова йде про широкі домовленості по постачанню енергоресурсів з Росії в Україну. Росія це також представляла як таку частину свого впливу, і ті інтереси, які вона намагалася нав'язати Україні.
Ну, наверное, речь идет о нефтепродуктопроводе Самара-Западное направление, которое сейчас вот наложило арест Высший антикоррупционный суд и который связывает с Виктором Медведчуком. Юрий, а зачем это было, вот, с вашей точки зрения, Петру Порошенко, ну, вот, подобные сделки с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, вот, договариваться о, ну, подобном переделе имущества в Украине во время, ну, уже действующей войны между Россией и Украиной? Вот как раз Донецкий аэропорт в это время гремел, были еще бои.
Я думаю, що це треба передусім запитати самого екс-президента, тобто запитати у самого Порошенка, що, про що саме йшлось і який був пакет домовленостей. Я думаю, що це була складова частина перемовин по Мінських угод. Тобто, якщо ви згадаєте, були Мінські угоди, де Захід виступив в ролі посередника.
Це ще перший, да? Как раз накануні першого, от Мінські соглашення, так називаємо, в кінці сентября 2014 року.
Да, які вступили в силу 5 вересня 2014 року. Да, тому перші угоди про припинення бойових дій перше. Таке, де Росія офіційно виступила стороною перемови. І тому, звичайно, що це був очевидно, це був пакет домовленості, який полягав, який був складовою частиною Мінських угод. Тому я думаю, що Росія прив'язала це, тобто свою домовленість призупинити бойові дії прив'язала до цілого пакету рішень щодо того, я думаю, що в цьому пакеті було і діяльність Медведчука, і питання поставки енергоресурсів, і статус, я думаю, окупованих територій. Тобто багато-багато-багато різних складових. І в тому числі і все це обмінювалось на те, що Росія погоджується прийняти Францію та Німеччину як сторону перемовин, сама бере на себе зобов'язання виступити стороною перемовин і бере зобов'язання про зупинення ескалації бойових дій. Тобто такою ціною Росія виторговувала собі ну, ось те, що вона призупиняє бойові дії на Сході.
І в то же время фінансово усиливает Виктора Медведчука. Ну, от ми видели, да, апогея уже достигла его, ну, фінансове могущество, інформаційне могущество, якраз от в начале 2020 года. То есть это была со стороны Российской Федерации такая определенная игра в долгую. Они тогда согласились пойти на определенные уступки, прекратить, ну, заморозить скорее, да, интенсивные боевые действия для того, чтобы в будущем политически уже бороться в Украине. Правильно я понимаю вас, Юрий?
Да, звичайно, це був розмін. Вони сказали, якщо ви хочете, щоб ми зупинили військову агресію, ви маєте залишити нашу присутність у внутрішній політиці України та в українській економіці. Ось. Бо енергетика і економіка у Росії – це теж зброя, яку вона використовує для впливу на внутрішню політику. Тому саме так, така схема і була.
Юрий, а вот касательно стилистики этого разговора, вот, ну, вот ваше впечатление, это разговор подчиненного с начальником, это разговор друзей, вот там много смеха, да, много тыканья, много такого неформального общения, вот в каком статусе Виктор Медведчук по отношению к Владиславу Суркову, ну, из вашего впечатления?
В принципі, у них, на мій погляд, однаковий статус, вони обидва довірені особи Володимира Путіна по Україні. Сфері відповідальності яких є Україна. Тобто Медведчук відповідальний за вплив на українську внутрішню політику та за енергетичну політику, енергетичний вплив через Медведчука. А Сурков, він, як я казав, був взагалі координатором політичної інформаційної агресії проти України і навіть частини військової складової в тієї частині. Тобто він був координатором. Через нього формувалося інформаційне поле, через нього формувалося, він приймав участь в розробці стратегії, оперативних планів, в реалізації цих планів. Тому він був у Путіна координатором взагалі за оцю активну фазу бойових дій і за агресію всередині України.
Ну да, вот действительно, призываю еще раз наших слушателей самим ознакомиться с этой аудиозаписью в ссылке, если вы смотрите нас по Ютубе, к нашему Ютуб-видео. Очень вовлечен Владислав Сурков во внутренние дела Украины. Действительно, он, ну, фактически все знает. Юрий, а вы еще, кроме того, что вы журналист, вы еще и военный эксперт. Ну вот если вспомнить военную обстановку, тогда в сентябре 2014 года, когда предположительно была вот сделана вот эта вот аудиозапись этого разговора, а был у Петра Порошенко... Ну, возможность не договариваться, военная возможность, или он был вынужден идти на определенные компромиссы, да, и приближать к себе Виктора Медведчука, позволять ему зарабатывать в Украине, в частности, поставками электроэнергии в Крым через этот нефтепровод, о чем мы сейчас говорим. Мог ли Петр Порошенко не делать этого?
Є дві складових, як для того, щоб оцінювати події, які відбулися в минулому, які були достатньо динамічні. Перше, чи була в Україні можливість чинити спротив без Мінських угод? Безперечно, так. Безперечно, військова можливість була. Друге, чи була політична можливість України це зробити? Тут питання складне. Ні Порошенко, ні та українська влада, яка була на той час, вони, потрапивши в цей вирій подій і стикнувшись з системною війною та політичним тиском Російської Федерації, не були готові для того, щоб вести війну. У них не було ні досвіду, ні розуміння, ні державних інституцій, які могли б самостійно все робити. Тому, звичайно, їм треба, на мій погляд, я тоді це писав, я зараз можу це критично піддавати, тому що я критично оцінював Мінські угоди з самого початку, я їх не підтримував, розумів, що в Україні є можливості без спротиву, але з іншого боку я розумів, що це компромісне рішення, політичне керівництво країни вирішило, що подальший активний спротив буде посилювати кількість жертв, і тому було ухвалено компромісне рішення, яке дозволяло негайно знизити кількість втрат на фронті.
Тобто перед сложною ситуацією, якщо сказати проще, да, оказався перед сложною ситуацією Петро Порошенко тоді, дійсно.
Ну, я вам хочу нагадати, що в серпні 2014 року загинуло понад 800 українських воїнів на фронті. І, звичайно, що ця хвиля втрат політично і психологічно дуже сильно вдарила по українському керівництву. Я вважаю, за укладання Мінських угод і ось, як ми зараз бачимо, додаткових домовленості з Путіним великою політичною помилкою. Але засуджувати такі дії я не можу, тому що я розумію, що це була велика помилка, драматична помилка, але я розумію, що рухало українським політичним керівництвом, і розумію, що це наша загальна слабкість, нерозуміння. І засуджую в даній ситуації тільки одне, що, на жаль, після укладання цих Мінських угод, які, як і попереджали багато критиків, я в тому числі, будуть неефективні, призведуть до затягування війни і до великих втрат, просто розтягнутих в часі. Я вважаю, що засуджувати можна тільки те, що минуле керівництво України не робило висновків цієї політичної ситуації. На жаль, дуже таких висновків ми не бачимо і від діючого керівництва України.
Юрій, последний вопрос к вам, прежде чем обратиться к Виталию Кулику. А вот мы видим, что нужен был, получается, Петру Порошенко такой переговорщик, который, канал связи, да, с Владиславом Сурковым и дальше с Владимиром Путиным. После этого, допустим, после отстранения Суркова от статуса советника Владимира Путина, с кем коммуницировал Виктор Медведчук, да и коммуницировал ли он вообще вот всю эту каденцию Петра Порошенко с российским президентом? Продолжал ли он выполнять вот такие вот функции?
Безумовно. І, тобто, перший Мінськ показав, що це була помилка, яка призвела до посилення Медведчука в українській політиці, до посилення його інформаційних, політичних, фінансових спроможностей. Він постійно продовжував комунікацію з Кремлем, він її посилював. І насправді величезна помилка і безвідповідальність була в тому, що після провалу першого Мінська, на жаль, керівництво України не зробило правильних висновків, зробило глибоко помилкові, драматичний висновок, що Мінську немає альтернативи. І, на жаль, це призвело до трагічних наслідків, це одне до загибелі великої кількості людей і до великого послаблення політичного самого Петра Порошенка. Що і призвело, на мій погляд, було ключовою проблемою, яка призвела до поразки на
Спасибо большое. Это был Юрий Бутусов, главред интернет-издания «Цензорнет», которое опубликовало якобы телефонный разговор между Виктором Медведчуком и тогдашним советником Владимира Путина Владиславом Сурковым. Обращаюсь к Виталию Кулику, политологу, директору Центра исследований проблем гражданского общества. Виталий, такой внутриукраинский политический аспект. Это серьезный удар по команде Петра Порошенко, насколько я понимаю. Вот сейчас мы перед эфиром пытались связаться с народными депутатами от фракции «Европейская солидарность». Кто-то нам сказал, что либо не видел этой записи, либо не смог принять участие вот в нашей программе. Вот какие внутриполитические последствия сейчас, с вашей точки зрения, отвернет ли вот такие вот аудиозаписи электорат от Петра Порошенко и его партии?
Во-первых, у меня большое сомнение в том, что это способно как-то сильно повлиять на ядерный электорат ПЭСа и Порошенко, партии «Европейская солидарность», лично Порошенко. Уже есть заявление людей из окружения Порошенко о том, что это смонтированная запись, что это две части разного разговора, что там много несостыковок по времени, по датам, по всему остальному. Что это фейк, одним словом. Я думаю, что этой линии в штабе Порошенко будут и дальше придерживаться. О том, что это смонтированная версия, что используют цензор для вброса. и тому подобное, что это на руку администрации, что это банковая игра и так далее. С другой стороны, существенного влияния на электорат Порошенко, снова-таки скажу, это не повлияет. Потому что любые вскрытия, любые аргументы критиков Порошенко не находят никакого разумного отклика среди его сторонников. Там произошла герметизация, они себя ощущают осажденной крепостью, и на все любые критические замечания отвечают «вы все врете». Поэтому здесь как бы влияния большого не будет. Но будет влияние на сомневающихся, на тот патриотический сегмент, который не поддерживал Порошенко, который критично относился к Порошенко, и который в какой-то момент поддержал Зеленского, а потом разочаровался в нем, и сейчас находится в неком подвешенном состоянии. Часть из этих людей, напомню, пришло поддерживать Стерненко под офис президента. И сейчас необходимо для банка необходимо не допустить смычку этой сомневающейся части с откровенными парохоботами и защитниками Порошенко, то есть его ядерным электоратом. Поэтому вот подобные вещи, как этот разговор, запись разговора Сухова с Медведчуком, он как раз и должен сыграть роль детонатора, некого ключика, который бы разводил эти группы людей, усилил между ними противоречия и не допустил бы смычки и объединения мобилизации, новой мобилизации и усиления уличного присутствия Порошенко в протестном движении.
То есть вы допускаете, что это может быть слив, связанный с офисом президента? Из офиса?
Я допускаю, что есть заинтересованная сторона. Что очень хорошо выбран момент и очень хорошо выбрана ситуация. Более того, я сказал бы так, что в отличие от господина Бутусова, я знаю о том, что Медведчук появился задолго до Минских соглашений. Что Медведчук изначально был около Порошенко, начиная с момента избрания Порошенко президентом Украины, и предлагал свои услуги в качестве переговорщика. Более того, в штабе Порошенко его видели таким переговорщиком. И многие инсайдеры тогда говорили, что вот сейчас берут Порошенко, и через Медведчука мы сможем решить много вопросов с Путиным. Это было достаточно, ну, не открытые разговоры, но, во всяком случае, это были люди, которые были близки к той администрации в 2014 году. Более того, мы же все помним ту ситуацию, и то, как развивалась ситуация тогда. И ни у кого нет сомнений о том, что действительно Медведчук зарабатывал на ситуации, кроме политического усиления присутствия, он также получил зеленые линии, там, зеленый свет на много новых бизнесов, которые открылись перед ним. И это было как часть его личного участия в переговорном процессе для Порошенко, так и часть пакетного соглашения в разных ситуациях, в разных моментах переговорного процесса между Украиной и Россией.
Виталий, а могут Петра Порошенко, если дальше пойти, возбудить против него уголовное дело и в конце концов посадить? Но тут, наверное, тянется, если это правдивый разговор, на госизмену в разгар боев за Донецкий аэропорт. Якобы Петр Порошенко дает указание наладить поставки электроэнергии в уже аннексированный Крым, какие-то непонятные схемы с углем.
Если была бы такая цель Порошенко по этому делу и использовать этот разговор в качестве аргументов доказательства в суде обвинения, этого произошло. Поскольку этот разговор был слит в СМИ, я думаю, что он не рассматривается в качестве существенного аргумента для следствия или для использования в судебном процессе против Порошенко, если такой возможен на данный момент. Это мощное информационное оружие. Оно сыграло. Это хорошо детонированная бомба. Она взорвалась. Сейчас много об этом разговаривают. Много вопросов возникает про его взаимодействие с Медведчуком. О роли Медведчука на разных этапах истории. Не только с момента его вхождения в эту контактную группу, а до этой истории. Его бизнес, который рос как на дрожжах, начиная с 2014 года. Напомню, что 97 компаний, которые сейчас находятся под санкцией у Марченко, его жены Медведчука, возникли как активы именно с 2014 по 2018 год. Вопрос. Если это не зеленая улица Порошенко для Медведчука, для делания его бизнеса, тогда что это было?
Хорошо, давайте подключим к нашему разговору Тараса Березовца, политолога, журналиста. Тарас, здравствуйте.
Добрый день.
Тарас, ну вот как прокомментируете вот эти вот записи якобы телефонного разговора между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, где часто упоминается украинский президент Петр Порошенко, и якобы Виктор Медведчук передает просьбы Владиславу Суркову от Петра Порошенко?
Вы знаете, мы живем в условиях ведения гибридной войны последние 7 лет. И за последнее время было обнародовано практически бесчисленное количество пленок, которые касались как перехваченных реальных разговоров с участием террористов, представителей кремлевской администрации и политиков из Украины. И никогда ни в одном случае не было достоверно известно, они являются настоящими или скомпилированными. И самое главное, ни в одном случае не была назначена государственная экспертиза. Недавно мы были свидетелями еще более вопиющего случая, когда генеральный прокурор Ирина Венедиктова возбудила сразу два уголовных дела по факту телефонного разговора, якобы имевшего место между президентом Петром Порошенко и тогдашним вице-президентом Джо Байденом. При этом американская сторона сразу назвала эти пленки полностью сфальсифицированными, и в конечном итоге без проведения экспертизы Венедиктова закрыла это уголовное дело спустя 9 месяцев, только после того, когда Джо Байден был избран президентом США. Вот. Поэтому в данном случае сложно судить. Я думаю, что все заинтересованные стороны, в первую очередь Медведчук и Порошенко, должны настаивать на проведении экспертизы, если они считают, что этот разговор является сфальсифицированным, поскольку, понятно, господин Сурков, как третья сторона этого разговора, вряд ли будет заинтересован в проведении подобной проверки.
Ну, ваше личное вот отношение, мнение даже по поводу, ну, фактов, да, которые всплывают во время этого телефонного разговора, что якобы Виктор Медведчук был посредником в переговорах между Владимиром Путиным и Петром Порошенко, и вот мы видим, да, что как раз и начало расти материальное состояние Виктора Медведчука при каденции Петра Порошенко. Вот вы допускаете, что это может быть правдой все?
В действительности Виктор Медведчук был крупным украинским бизнесменом, мультимиллионером еще во время каденции президента Леонида Кучмы, не говоря о Ющенко и последовавшего за ним Януковича. Я допускаю, что какая-то часть этого разговора точно имела место быть, практически, поскольку я голос Медведчука уверенно узнаю на этой пленке, не могу сказать того же самого в отношении господина Суркова, тем более там упоминаются вполне конкретные факты, связанные с Владимиром Путиным, в частности, речь идет о его визите в Австралию. Мы помним, это был визит действительно на так называемой G20, большая двадцатка, где Путин был подвергнут обструкции.
То сидел сам за столом, место. Да, вспоминаем мы эту картинку.
И помните, был еще этот смешной эпизод с Куалой, поэтому как бы проверить этот разговор на самом деле несложно, учитывая такую четкую временную привязку. Абсолютно несложно. Я думаю, что часть этого разговора точно соответствует действительности. Какая? Это вопрос, который должен быть адресован экспертизе.
Давайте послушаем отрывочек из этого разговора, совсем маленький кусочек. Есть просьба от Владислава Суркова Виктора Медведчуку.
Ты все понял, да?
Вит, но ты же этому президенту своему передай, тому, который...
Я обязательно своему президенту в Украине передам.
Скажи, что Слава Путину передай, что он хороший, а то он меня ругает постоянно, блядь, это.
Да? Я скажу, что
пусть он,
Слава...
Пусть он на меня...
Можно я скажу, что ты раскаялся?
Скажи, серьезно, а?
Можно я скажу, что ты раскаялся?
Ну-ка, в чем мне раскаиваться?
Я, ну, и что, что ты хороший?
Мирный человек. Я мирный человек. Все время меня...
Не, подожди, но тебя...
Вопрос Виталию Кулику. Виталий, а вот что это за такая просьба? Да, ты передай, пожалуйста, что я хороший от Владислава Суркова. Ну, что за заигрывание с украинской властью тогдашней? То есть был какой-то конфликт, а Владиславу Суркову нужны хорошие отношения с Петром Порошенко были?
Я бы не сказал бы так, это просто стёб. Очень хороший стёб. Сурков достаточно. Сейчас с хорошим чувством юмора, начитанный. И как бы он просто стебется. И чувство стёба чувствуется и у Медведчука в отношении своего, в кавычках, президента. Поэтому здесь это, как бы, я только вижу юмор и сатиру, а не попытки уладить какие-то отношения. В 2014 году Сурков ведь действительно уже рассматривался в Украине в информационном пространстве в качестве такого демиурга событий на Донбассе. И до 2016 года у Медведчука с Сурковым были достаточно рабочие, ровные отношения. Потом начались проблемы между разными группировками в самом Кремле, и Медведчук и Сурков разошлись в видении процесса, который должен был развиваться на Донбассе. А тогда это было достаточно... Все находилось под контролем Суркова, и Сурков как раз и был демиургом ситуации. А то, что он говорит, что передай, что я хороший, ну, это ничего, кроме Степа, здесь нет.
Понятно, да. Ну, поняли месседж. Давайте слушателя послушаем, наконец. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаем вас, представьтесь, пожалуйста.
Это Николай. Я, такой пенсионер, да, и смотрю, каналы все смотрю, вот наш смотрю сейчас канал, смотрю прямой, смотрю пятый, вот вас сейчас начал смотреть, вот так, и анализирую эти все вещи. Откуда это все про Ясмаренки? Маренко тут возле Донецка.
Конечно, знаем, рады вас слышать.
Так я вам скажу, я всем говорю, и вам скажу, в прямом эфире скажу, вся беда от Медведчука. Медведчука убрать завтра не будет Медведчука. Война закончится, ребята. Как вы этого понять не можете, что война закончится, как Медведчука на второй день не будет? Все пирует Медведчук, все пирует здесь. А эти политологи все поливают. И посмотрите, это Стерненко, бандита. Уже третий день за него разговаривают. Что за него разговаривают? Его что, за политику посадили? За убийство? За этот...
Хорошо, спасибо, это ваше отношение, действительно. А вот вопрос Виталию Куликову. Виталий, мы видим, что Петру Порошенко нужен был Виктор Медведчук как медиатор в переговорах с Владимиром Путиным, посредник. А Владимиру Зеленскому, так выглядит, что уже не совсем. Почему?
Ну, во-первых, ставка была сделана банком на институциональный диалог. Поэтому
В Минске, да, через трехстороннюю контактную группу, через советников в Нормандии.
Плюс вместо Суркова пришел Козак, с которым неплохо нашел общий язык, возможно, через тоже каких-то посредников, нашел общий язык Ермак. И общение Ермака, главы офиса президента, с Козаком вышло в приемлемый для двух сторон вариант, при котором Медведчук стал лишним в этой ситуации. Кроме того, эту ситуацию нашли выгодные для себя наши западные партнеры, и таким образом Медведчук выпал из этого процесса. Я бы не сказал, что это было очень просто для Банковой лишиться посреднических услуг Медведчука. На протяжении всего 19-го и половины 20-го года Медведчук очень навязчиво предлагал свои услуги Банковой. Он делал демарши и всячески создавал проблемы для обмена пленными. Он создавал определенные демарши и самостоятельно проводил эти обмены. Он проводил информационные диверсии перед каждым раундом переговоров. Поэтому... сказать, что это легко было для Банкова сделать, я бы такого не сказал. Но да, для Банкова он не нужен, просто не нужен. Потому что он является странным конкурентом в Украине внутри политики. ОПЗЖ наступает на пятки «Слуги народа» и отбирает электорат. И необходимо с этим что-то делать, причем радикальным способом. Со второй пласт – это то, что в диалоге с Путиным посредник в виде Медведчука, как самостоятельный игрок, который играет свою игру, а не в пользу президента, также Банковой нужен не был. Поэтому здесь все понятно.
Виталий, а это не опасно для Украины? А вот наш слушатель говорит, что убрать Медведчука, наверное, имеет он в виду каким-то образом завести уголовное дело на него, да, и убрать его с политической арены, хотя это сомнительно. Не опасно для Украины лишаться вот такого вот переговорщика, медиатора с Владимиром Путиным и делать ставку на, как вы говорите, институциональные переговоры, то есть советников на Нормандской четверки, трехсторонней контактной группе, где Украина фактически не слышит, и где, наверное, нет каких-то неформальных договоренностей.
А время неформальных договоренностей прошло. Все то, что Медведчук мог заложить в неформальные переговоры через виде минских договоренностей и этой мантры, которую повторяют и наши, и прошлые власти, и нынешняя власть, о том, что они безальтернативен. Здесь я полностью согласен с Бутусовым. Это ярмо, которое нам придется еще очень долго нести. Поэтому здесь не формальные переговоры нужны, а максимально открытый и прозрачный диалог нужен.
институциональность нужна, многосторонность, интернационализация переговорного процесса, а не сведение ее кулуарности на уровне кума одного из президентов. Поэтому это раз. Во-вторых, для нынешней ситуации Медведчук это не переговорщик от Украины. Он уже не переговорщик для Украины. Он играет роль, уже непосредственно роль по интересам другой страны, страны агрессора, на мой взгляд.
Спасибо, Виталий. К сожалению, время наше заканчивается. Благодарю вас за участие в нашем эфире. Это был Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества, Тарас Березовец, политтехнолог и журналист, и Юрий Бутусов, главред интернет-издания «Цензор.нет». А вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете, сайт Украинская служба радио «Свобода», радиособода.орг и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».